Добрый вечер, друзья. Как каждую субботу вечером мы будем разговаривать с вами, только сегодня не просто разговаривать с вами, а разговаривать с вами. Сегодня будем читать ваши письма. Эти передачи я особенно люблю, потому что мне выпадает почетная роль голоса народа. Недели, я думаю, три назад мы зачитывали письмо, хотя передача была не по письмам, и поскольку время кончилось, прервались на середине, я дал себе слово с этого письма в следующий раз именно и начать. Оно пришло из Москвы, с того Михайловского проезда. Вы помните, коллеги, разрешите вас, кстати, поздравить с очередной субботой. Вы помните, коллеги, 16-летний школьник из Москвы, Антон, который написал там смешные строки, что «как ни старается какой-то оригинал, кличущий себя Севой, похожим голосом еженедельно в 20:30 по московскому времени рассказывать о страшных и чуждых нам ритмах, все равно не сравнится с нашим дорогим Всеволодборищем из Севоворота». Вы это помните, да? «Примите мое восхищение...» Да, значит, «примите мое восхищение, коллеги, несравненный Леонид Владимирович, заведующий обличительными датами, и вы, Алексей, хоть человек и без отчества, но ничуть не уступающий двум другим вашим соратникам. Все это, конечно, хорошо, но вот беда, пишет Антон. Севоворот стал потихоньку сдавать темпы не те. И вот результат. В почте вашей уже проскальзывают нотки о неудавшихся программах. Вот на этом месте мы прервались в прошлый раз. Мне кажется, я знаю, в чем у вас ошибка. Уж извините, но передача у вас для обывателей. И это, кстати, хорошо, ибо таких большинство. И попытка отказаться от такого кредо привела к неудачам. Надо немного, что такое, немного помыслить, что требуется обывателю с довольно острым умом, да еще проживающему в Союзе. Темы должны отвечать его запросам. Здесь имеется в виду скорее стиль тем и передачи. Есть несколько замечаний. Когда все смеются, это хорошо. Но когда из-за общего смеха проглатываются целые фразы, дикция смеющегося человека сравнительно оригинальна. Это плохо. Замечание, Всеволод Борисович, острый язык и пикантные шутки – это хорошо. Но когда в присутствии дамы рассказывают анекдот о квадратном трехчлене, это спросите у Леонида Владимировича, он вам объяснит этическую сторону подобного поведения.
Леонид Владимирович не сторонник таких анекдотов. Он знает и эксплуатирует это обстоятельство.
Кстати, это относится и к Леонидову, умудрившемуся заявить вашей гости, что женщины одеваются для женщин, а раздеваются для мужчин. Но мы с вами сегодня, Алексей,
женщин нет, так
в одной компании.
Подобных заявлений мы делать не будем.
Ни в коем случае не берите к себе Сэма Джонса. Он испохавит всю передачу.
Ну, это же, знаешь, слишком.
Ну да, но это несерьезно. Выражайтесь четче. Предложение должно быть закончено по смыслу и с учетом того, что говорите не только для себя, а для аудитории. Но это имеется в виду, мы говорим о общеизвестных и понятных всем вещах, и нам достаточно, как говорится, так сказать, намёк, кивка головы, да. А аудитория это непонятно. Условности, понятные лишь вам, вызывают в большинстве своем недоумение.
Вы знаете что, есть знаменитая пьеса Шварца «Тень». Там два персонажа, премьер-министр и министр финансов. И про них говорят до того, как они появились, что, ну, эти типы, они понимают друг друга с полуслова. И вот они появляются на сцене. Один говорит «добрый де», другой говорит «здра».
А есть еще другое, группа уголовников, вышедших на свободу, кричат «номер 6 в тех, ха-ха-ха».
Ну, да-да-да.
Антон заканчивает письмо гимном слушателей BBC. Мелодию вы все знаете, поэтому я петь не буду. Написано на общеизвестный всем гимн. «Союз нерушимый ведущих свободных сплотила на счастье людей BBC. И благословенная волей народа ты гордое имя свободной неси». Припев. «Славься ты, радио наше свободное, правды народом надежный оплот». Станция BBC, сила народная, от торжества коммунизма спасет. Второй куплет. Сквозь трески эфира нам солнце свободы сияло, ну и так далее. Тут про меня я лучше читать не буду. Третий куплет. С поддержкой мнения и воли народа ты гордое знамя сквозь годы неси. И знаем мы, что никакая свобода не сможет сравниться с тобой, BBC. Припев «Слався ты, радио». И под скриптом в письме не сыграли бы вы что-нибудь из несравненного БГ.
Сева, самое лучшее самовосхваление должно иметь пределы. Да. Давайте другое письмо.
Нет, мы сейчас, поскольку заговорили о БГ, БГ — это Борис Гребенщиков, наш ленинградец. Сегодня утром он уехал. Сегодня, я имею в виду, в субботу утром он улетел в Ленинград. И мы с ним вчера в пятницу вечером встречались. Были такие провожания. И он мне, в частности, отдал кассету своего материала, который он готовит к следующей своей пластинке. Материал весь на английском языке. Но здесь я должен оговориться, что так называемая это демо-лента, демонстрационный материал, который представляет из себя, ну, как бы записную книжку сочинителя. Только если раньше писали на листе бумаги, то теперь это делается в небольшой студии со всей инструментовкой, и подчас звучит по частоте, может быть, не уступая конечному варианту, только, естественно, и аранжировка, и весь подход может в корне измениться. Я беру на себя смелость вам одну песню показать. Названия ее нет, но могу просто перевести с английского о том, что поется, что вот ясной ночью я вот с Богом разговаривал и спросил, отчего так муторно на душе, а Бог сказал, ты слова зря не трать, а лучше взгляни себе в собственную душу и спроси себя, готов ли ты к поездке на синем поезде.
It was a beautiful night when I was talking to my Lord. I said, on my own, yes, I don't want to tell me why I'm tired and bored. He said, shut up and listen, you know, words are all in vain. Just check your soul for this blue train. Why don't we get outside before it is too late? You don't wanna be stuck with the doctors and the lawyers lie in wait. Take me out tonight, I'm tired of being alone. And then a beautiful blue train will take us home. Take us home. I feel like parts of my body are made of steel. And then I think of all the little girls born beneath its wheels. All right, that who's there dancing round this human pole. And a beautiful blue train will take them home.
Песня, которую мы условно назовем «Blue Train» Борис Гребенщиков, записки к следующему альбому. Следующее письмо от господина Русанова из Ленинграда. Он пишет, что 19 мая сего года в передаче в 23 часа в программе «Севооборот» один из участников программы сказал, что Сергей Есенин в небольшом стихотворении, в кавычках, достойно ответил Демьяну Бедному на его антирелигиозные побасенки и процитировал последние строки того стихотворения. Ну, хотел бы внести некоторые поправки. Во-первых, стихотворение не такое уж небольшое. Во-вторых, прочитанные строки не последние. Мне это стихотворение известно по списку, сделанному моей мамой где-то в 20-х годах. Оно тогда ходило по рукам лишь в списках. История русского постоктябрьского самиздата не намного моложе самого октября. Итак, стихи. Сергей Есенин. Ответ Демьяну Бедному по поводу опубликованного им в газетах «Правда» и «Беднота» стихотворения «Новый Завет без изъяна» евангелиста Демьяна. Я часто думаю, за что его казнили? за что он жертвовал своей головой? За то, что враг суббот, он против всякой гнили отважно поднял голос свой? За то ли, что в стране проконсула Пилата, где культом кесаря полны и свет, и тень, он с кучкой рыбаков из бедных деревень за кесарем признал лишь силу злата? За то ли, что себя на части разорвав, он горе каждого был чуток и всех благословлял, мучительно любя и маленьких детей, и грязных проституток? Не знаю я, Демьян, в Евангелии твоем я не нашел правдивого ответа. В нем много бойких слов, ах, как их много в нем, но слова нет достойного поэта. Я не из тех, кто признает попов, кто безотчетно верит в Бога, кто расшибить свой лоб готов, молясь у каждого церковного порога. Я не люблю религии раба, покорного от века и до века, и вера у меня в чудесное слаба, я верю в знание и силу человека. Я знаю, что, стремясь по нужному пути, здесь, на земле, не расставаясь с телом ни мы, так кто-нибудь, ведь должен же прийти воистину к божественным пределам. И все-таки, когда я в правде прочитал неправду о Христе блудливого Демьяна, мне стало стыдно, так, как будто я попал в блевотину, извергнутую с пьяна. Христос, сын плотника, когда-то был казнен. Но все-таки, когда спросил прохожий «Кто ты?», ему ответил он «Сын человеческий», а не сказал «Сын Божий». Пусть Будда, Моисей, Конфуций и Христос – далекий миф, мы это понимаем. Но ведь нельзя ж, как годовалый пес, на все и вся захлебываться лаем. Пусть миф Христос, как мифом был Сократ. Так что ж, от этого и надобно подряд плевать на все, что человеку свято? Ты испытал, Демьян, всего один арест. И ты скулишь, ах, крест мне выпал лютый. А что, когда б тебя, Голгофский, дали крест или чашу с едкою цикутой? Хватило б у тебя величия до конца и мужества, их, по их примеру, тоже благословлять весь мир под тернием венца и о бессмертии учить на смертном ложе? Нет, ты, Демьян, Христа не оскорбил. Ты не задел его своим стихом немало. Разбойник был, Иуда был, тебя там только не хватало. Ты капли крови у креста копнул ноздрёй, как толстый боров. Ты только хрюкнул на Христа, Ефим Лакеевич Придворов. Но ты свершил двойной тяжелый грех. Своим дешевым балаганным вздором ты оскорбил поэтов вольный цех и малый свой талант покрыл позором. А там, за рубежом прочтя твои стихи, небось злорадствуют российские кликуши. Еще тарелочку демьяновой ухи, соседушка мой свет, пожалуйста, покушай. А русский мужичок, читая бедноту, где образцовый стих печатался дуплетом, еще отчаяний потянет ко Христу, а коммунизму мать пошлет приветом.
Ну, очень своевременные стихи. Я прошу прощения, что я сказал под конец, но это действительно под конец стихотворения.
Да, это вот Русанов нам прислал.
Ну, молодец.
Да, из Ленинграда. Молодец. Следующее письмо совсем, как говорится, из другой оперы. Пришло оно к нам из Нидерландов. Отель Вильгенхоф. Здравствуй, дорогой Сева, соскучился я без ваших передач. Приемник «Россия 303» почему-то не ловит, хотя, по идее, должен, ведь нахожусь я не где-нибудь, а в Нидерландах. Расскажу вкратце. Турпоездочку в Венгрию имел я пятидневную. Затем через венгеро-австрийский кордон перемахнул. Провел в Австрии кое-где где-то недели две в лагере для беженцев, по-моему, в Трайнскирхене. Там было довольно сложно, нудно, и рванул я, понимаешь ли, в Голландию через всю ФРГ, превратившись на некоторое время в трансконтинентального бича. БДС это он объясняет, тут термин «БДС» – «бич дальнего следования», словарь милицейских работников и особого контингента населения, том 4, страница 308. Денег-то, он говорит, ведь не было. Ехал на поездах, занимал отдельное купе. Называется «Вотер-клозет». Все удобства рядом. Пересекал исторические места – Вена, Зальцбург, Мюнхен, Кёльн. Созерцал Домский собор под аккомпанемент урчащего желудка. Да, зашел я на радио «Свободу» в Мюнхене. Думал, может, помогут чем? Хотя бы советом. Куда там? В общем, его, этого американца, он был администратор русской службы, можно понять, кого интересует какой-то бродяга, да еще из Советского Союза. Теперь все это в прошлом. Я живу в маленьком, но очень симпатичном городке под названием Валькенбург. Это на самом юге Нидерландов. Жду решения своей участи. Здесь народ хороший. Одна только беда – голландский язык. Да, ведь ты прилетал в Москву 5 июля. Я мог бы тебя встретить. Но этого числа я стартовал в свое турне по Европе с Киевского вокзала. Но пока ваш вечный пока не слушатель. Роман Чазов, 11 августа 90-го года.
Да, вот, ну, вот какие оперы. Бичи появились теперь, значит, прямо так в Европу выезжают. Голландцы чудные люди. Я как раз на прошлой неделе был в Голландии. Но что касается таких вот иммигрантов, то к ним относятся с большой осторожностью и очень трудно дают им пристанище. Поэтому я думаю, что мы сделаем полезное дело в этой передаче, если мы предупредим наших слушателей от подобных поездок. Этого делать не следует. Это может окончиться в лучшем случае возвращением домой неприятным знакомством.
Это если повезет.
С различными полицейскими силами и так далее. В общем, лучше этого не делать. Лучше это делать все, как говорится, организованно, с визами и так далее.
Ну, следующая песня как бы из этого письма вытекает.
Сева, извините, а если уж делать, тогда владея голландским языком?
Да.
К эмиграции, как всему прочему, нужно готовиться тщательно.
Да.
Следующая песня из письма вытекает прямо. Это старая песня Гребенщикова, может быть, конца 70-х, начала 80-х. Она называется «Эй вы, как живется там?»
Все, кто были, по-моему, сплыли, а те, кто остался, спят. Один лишь я сижу на этой стене, как свойственно мне. Мне сказали, что к этим винам подмешан таинственный яд. А мне смешно, ну что они смыслят в вине? Эй вы, как живется там? У вас есть гиппопотам, а мы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно. И вот путь, ведущий вниз, а вот вода из крана, вот кто-то влез на карниз, не чтобы прыгнуть, а просто спьяну. Все к тому, что этот день был не худшим из наших дней. Посмотрим, что принесет эта ночь. Мне не нужно много света, мне хочется, чтобы светлей. И радостно, что ты можешь в этом помочь. Но эй вы, как живется там? У вас есть гиппопотам, а мы в чулане с дырой в кармане. Но здесь забавно, здесь так забавно.
группа «Аквариум», Борис Гремячуков, песня «Эй, вы, как живется там». Ну вот, господа, и подошли мы к торжественной части. У меня в руках почетный диплом от издательства «Известия» на блестящей бумаге с надписями «Новую технику в авангард» с цитатой Брежнева: «Только на основе ускоренного развития науки и техники могут быть решены конечные задачи революции социальной, построенной коммунистического общества». Почетный диплом за активное участие и достижение в осуществлении научно-технических программ 10-й пятилетки. Она, кстати, не знаю, кончилась. Награждает коллектив радио еженедельника «Севооборот». Надеется, что вы, уважаемые товарищи империалисты, со всей ответственностью и пониманием отнесетесь к нашему награждению и будете в дальнейшем укреплять своими передачами пролетарское сознание советской молодежи. За мирное и счастливое детство великой и нерушимой молодежи. Надеемся, что и в наступающей пятилетке вы будете ударно трудиться на благо коммунистической морали.
Ну как не выпить?
Коллеги,
ну как не выпить?
Ну, прекрасно, прекрасно.
А вы, между прочим, Алексей, рано чокаетесь.
Как так?
А потому что у меня в руках удостоверение Алексею, значит, Леонидову, «Севооборот», русская служба BBC, удостоверение ударника коммунистического труда.
Коммунистического труда.
В красных корочках.
Удивительно похоже на мою книжку «Мастера спорта».
У вас...
прямо и формат тот же.
У вас есть нагрудный карман?
Есть.
Прошу носить все время. Вот. А мне, значит, здесь за соревнование за коммунистическое отношение к труду. Вот тут фамилия Новгородцев, год рождения 40-й, образование среднее, но у меня высшее, даже полтора. Высших образований. И у меня обязательства такие, с точки зрения автора. Первое – отвечать на письма, второе – играть заявки, третье – шутить чаще, четвертое – написать книгу о себе, пятое – записать свои песни, не обижать коллег.
Вот это вот правильно.
Любить жену Карину Арчибальдовну Крейг. Пункт 8 – не болеть. Пункт 10 – приехать в Москву в 91-м году.
Кто же это наш так награждает? Вот интересно.
Это вот такой есть человек у нас замечательный, Слава Баранов.
Письмо, да. Действительно замечательное.
Да, да, да. Тут у нас...
красными буквами?
Да, ну это у меня такая красная копирка. Следующее письмо из Шуи, Идрисов Сергея, я с ним встречался в Москве. Но он, собственно, прислал нам, и в прошлый раз мы зачитывали стихотворение, и вот он еще одно стихотворение присылает, являющееся ответом генералу Макашову на его выступление на российской партконференции 19 июня. Автор стихотворения неизвестен. Известно только, что он живет в городе Одесса. Вот я, позвольте, зачитаю. Стихотворение такое сердитое, серьезное.
Так генерал Макашов вызвал очень хороший отзвук.
Еще генералы скрежещут коронками желтых зубов. Погоны их звездами блещут, щетинятся грани штыков. Никак не возьмут бедолаги в свой сизый от пороха толк, что кончились нынче гулаги, и общество больше не полк. Они все грохочут на съездах подковой своих кулаков, а их проклинают в подъездах все матери павших сынов. Стоят они строем смертельным на страже холодной войны, мила им она беспредельно, и ей они, видно, милы. Мила им угроза с востока, и с запада очень мила. История наша урока им так и не преподнесла. От мирных программ демократов безудержных бьет их озноб, и шелест демблока мандатов впивается пулей в лоб. Их все донимают буржуи, что нас норовят одолеть, и после победы, ликуя, зарплатами их завладеть. Опомнитесь, стражи ГУЛАГа, ведь все, что имеете вы, имеет любой работяга любой буржуазной страны. Смертельны для вас демократы, и правда смертельна для вас. Бедой перестройка чревата, однако уж близится час.
Ну что, ничего.
Ну вот от такого социального критиканства, я думаю, перейдем к чему-нибудь более духовному. Тем более, что это написано довольно весело. Из Москвы письмо. «Добрый день, дорогой Всеволод Борисович, сердечный привет из Москвы от слесаря-электромонтажника Вити Красникова. Со времени той майской передачи, когда я впервые услышал от вас о кришнаитах, за что сердечно вам благодарен, многое изменилось. Письмо-то ругательное я на BBC отправил, а сомнение в душу закралось. А тут случайно попала мне в руки книга «С вами Прабхупады. Источник вечного наслаждения».
Подождите, а мы ругательное письмо, по-моему, его получили, да?
Да, кажется,
да, было. Даже, кажется, читали.
Да, вот
потому вот интересно.
Это нам и сегодня важно.
Да.
Короче, сделал я себе четки из 108 бусин. Да и опробовал на себе действие маха-мантры Хари Кришна. Тем более, что прочитал предисловие Джорджа Харрисона, финансировавшего выпуск этой книги. Кому-кому, а ему-то я верю.
Битлу?
Да, бывшему. Так вот, хотите верьте, хотите нет, но за 2 месяца повторения мантры и изучения книги «С вами Прабхупады» я прекратил. Пункт 1. Есть мясо, рыбу и яйца. Пункт 2.
Все, на это можно сказать, их все равно нету.
Нет, нет, вы свой цинизм оставьте. Пункт 2. Курить и пить, в скобках, даже пиво.
Это большая победа.
Третье. Играть в карты, тотализатор и домино. Пункта 4 нет, но он пишет о половых связях и скромности умолчу. Но могу заверить, что и там теперь полный порядок.
Ты что, прекратил или наоборот?
Не знаю, оставим, как автор написал. А посему, Всеволод Борисович, выражаю вам сердечную благодарность за приобщение грешного шудры-работяги к этой очищающей и чудодейственной религии. Также приношу свои извинения всем членам общества сознания Кришны, если их это, конечно, интересует. А в первую очередь чудесной семье, побывавшей в студии 2 декабря, это было в прошлом году. Огромное спасибо. Виктор Красников и подскриптум. Между прочим, сделав первые шаги по пути сознания Кришны, я получил такое отвращение к своей грязной слесарной работе, что добрый совет о том, как жить дальше мне, просто необходим. Не знаю, коллеги, есть у вас какой-нибудь совет?
Ну, не знаю, мы, Леонид Владимирович, вы же бусы делали себе?
С точки зрения я-то нет, но с точки зрения кришнаитов, насколько я знаю, любая работа хороша, поэтому я не знаю, я сам много занимался, как он говорит, грязной слесарной работой, но эта работа не хуже всякой другой. Угу. Хороший слесарь – великое дело.
Да. Я не знаю, в каком смысле будет ли ответом песня «Эй, приятель», которую написал ленинградец Юра Ильченко. Но я ее давно собирался поставить, тем более, что я привез ее из ленинградской экспедиции. И вот, я думаю, этим мы тут и постараемся как бы ответить.
Проверьте оружие. и круг, как всегда, замкнется. И в зале шуршит пьянящий актеров шоу. Я знаю, спектакль без крови моей сорвется. Спешите ко мне, я здесь, я загнанный волк.
Вместо объявленной песни прозвучала песня «Волк». Хорошенький же ответ мы дали слесарю-электромонтажнику из города Москвы. Это вот, господа, прелести живого радио. Я сдаю полномочия, Алексей, приступайте к обязанностям.
Я хочу вернуться к письму от того бича, который путешествовал по Европе. И сейчас в Голландии. Мы все живем, так сказать, в Голландии, но дело в том, что мы все говорим по-голландски. Вот я вам хочу сейчас задать такую маленькую загадку и потребовать от вас ответа. Леонид Владимирович, как бы вы в двух словах буквально выразили свое отношение к англичанам? Либо положительное, либо отрицательное. Вот вы живете среди них уже много-много лет.
Прекрасные ребята.
Сева, а вы что бы вы сказали?
Двумя словами, all right.
Ну, all right, ну, хорошо. Я к чему завел весь этот разговор? А, на этой неделе английская газета Independent поместила целую страницу под заголовком «Англия глазами иммигрантов». То есть Англия глазами таких людей, проживающих, значит, здесь. И эта страница, она раскрывается, так сказать, в виде коротких писем, коротких заметок или высказываний этих иммигрантов. Вот я сейчас кое-какие из них приведу. Палома Зазоя, приехавшая в Англию в 1980 году из Мексики. Что она говорит? «Здесь, в Англии, мужчины не обращают на тебя внимания на улице, поэтому начинаешь сомневаться, все ли у тебя в порядке. Как только выезжаешь за пределы Англии, мужчины начинают оборачиваться, и все становится на свое место. Я приезжаю в Мексику, и мне говорят, что я стала похожа на англичанку. Меня уже совсем нелегко расшевелить, и я научилась этому английскому качеству расслабиться и следить за тем, что происходит вокруг». Михаил Игнатьев, приехавший в Англию в 1979 году из Торонто, ныне известный телерепортер, ведущий и так далее. Он говорит: «Меня привлекает эта джентльменская любительщина. Мне нравится, как таким наглым, агрессивным американцам, каким был я сам, давали понять, что нужно слегка сбавить обороты. Мне это по вкусу, и мне нравится эта манера недосказывать некоторые вещи. Это удивительно тонкая стратегия потери направления. Я еще не овладел этим искусством, но его приятно узнавать».
Хорошо, что он признается, что не овладел искусством. Я его терпеть не могу на телевидении.
Он никуда не годится.
Абсолютно.
Тесс Уикам из Цюриха. Они не, то есть англичане, не утруждают свой мозг. Они всегда хотят того, что было в прошлом. Их даже не останавливает то, что они получают, совершенно дерьмовую копию того, что было в прошлом. Кэти Акер из Нью-Йорка. «Мне очень нравится английский этикет, когда вы становитесь изысканно вежливым по отношению к людям, которых вы особенно не любите». Фердас Али из Калькутты. «Англичане имеют свои убеждения, но не пойдут за них в бой. Повышаются цены на проезд в метро? Никто не ропщет. В других странах уже был бы государственный переворот, англичане сносят все». Шари Пикок, болгарка из Софии. «Кровь у англичан течет гораздо медленнее, и она бледнее. Она должна быть голубого цвета.
Раньше мне казалось, что это касается только мужчин, ибо такие вещи замечаешь, когда вступаешь в любовную связь. Я спрашивала себя: «Господи, как эти английские женщины могут иметь дело с такими мужчинами?» Но теперь я понимаю, что английские женщины точно такие же. Бриджитта Ньюман из Франции. «У маленьких мальчиков нет чувств. Маленькие мальчики не плачут. Маленькие мальчики – это мужчины. Когда я познакомилась со своим мужем, он сказал мне, что никогда в жизни не поцеловал своего отца. Француженка может сравнить это с катастрофой». А вот я выработал за это время свое отношение к англичанам и могу уложить его в одной фразе. Англичане – это единственные люди на нашей планете, которые не возражают выглядеть нелепо.
Вы знаете что, был такой журналист американский, Борис Шуб. Он, кстати, один из основателей «Радио Свобода». Он был, правда, англофилом, но он дал прекрасное определение Великобритании. Он сказал: «Англия – это единственный в мире сумасшедший дом для нормальных». Прекрасно, прекрасно.
Ну, Маршак же сказал: «Люблю Англию за то, что каждый третий чудак».
Ну, совершенно верно, здесь очень любят чудаков. А венгерский писатель Джордж Микиш, который много лет провел в Англии и недавно умер, он прославился книжкой «How to be an alien», «Каково быть иностранцем», которая, в общем-то, весьма нелестно отзывалась об англичанах, но была здесь бестселлером. Англичане очень хорошо переносят юмор, направленный на них. И там вот были такие бессмертные суждения. Он говорил про континент. Континент имеется в виду Европа, континентальная Европа. Он говорил: на континенте там хорошая еда, а у нас в Англии хорошие манеры за столом. На континенте там, конечно, сексуальная жизнь, а у нас в Англии грелки в кровати. Вот, и это все то же самое. Он, конечно, прав. И тем не менее, мне эти англичане, по мере того, как я живу здесь все дольше и дольше, все больше и больше нравятся.
У нас формула была с Алексеем выработана о том, что Англия – это страна полной победы разума над чувствами.
Совершенно верно.
А Россия, когда я объясняю англичанам, совсем наоборот, полная победа чувств.
В этом очень много правды. Разрешите приступить?
Разумеется.
30 сентября 1920 года, 70 лет назад, Российская Федерация и Азербайджан подписали договор о союзе. Тогда это был договор между двумя независимыми государствами. РСФСР, где правила коммунистическая партия РКПБ, и Азербайджаном, где власть принадлежала мусульманской партии Муссават. Все честь честью. 1 октября 1900 года, 90 лет назад, родился будущий генерал-лейтенант Андрей Андреевич Власов. Мы подробно говорили о нем все в обороте 2 недели назад, когда нашим гостем был Виктор Суворов. Поэтому позволю себе лишь краткое напоминание. Генерал Власов был одним из наиболее выдающихся военачальников при обороне Москвы в 1941 году. А на следующий год, командуя 2-й ударной армией, попал в окружение, из которого ему не разрешили выходить. В результате его взяли в плен, после чего он возглавил так называемую РОА – Российскую освободительную армию. Манифест Власовского освободительного движения, принятый в 1944 году в Праге, до сих пор удивляет историков своим демократическим характером и полным отсутствием антисемитских пунктов, на внесении которых настаивали немцы. В 1945 году Власов был захвачен агентами СМЕРШа вместе с несколькими другими командирами РОА. Сталин не посмел вывести Власова на открытый суд, и генерал был казнен в 1946 году по приговору военной коллегии Верховного суда, вынесенному тайно. Об этом якобы суде и приведении приговора в исполнение была лишь маленькая заметка в газетах. 2 октября 1940 года, 50 лет назад, был издан указ Президиума Верховного Совета СССР о подготовке государственных трудовых резервов. Под этим военизированным названием скрывалась система обучения детей рабочим профессиям в ремесленных и железнодорожных училищах и в школах ФЗО, фабрично-заводского обучения. Система эксплуатации детского труда. Военизация была не только в названии, ученики должны были носить форму, и при многих училищах создавались общежития, больше всего напоминавшие казармы. Отбор в ремесленные и прочие училища трудовых резервов был большей частью принудительным. Туда направляли детей со слабой успеваемостью и низкой дисциплиной из обычных школ. В распоряжении учителей появилась тогда страшная угроза. «Будешь плохо учиться, в ремесленные отправят». Очень хорошо помню, как это было. Сейчас ясно видно, что трудовые резервы были еще одним шагом Сталина по закрепощению рабочих в попытке таким образом укрепить тыл для планировавшихся агрессивных войн. За 3 месяца до указа о трудовых резервах был ведь издан подлинно крепостнический указ от 26 июня, удлинявший рабочий день и рабочую неделю, запрещавший самовольный переход с одной работы на другую и грозивший тюрьмой за прогулы и даже за опоздание. В 40-м году Сталин был союзником Гитлера и, подобно союзничку, захватывал страну за страной, часть Польши, Латвию, Литву, Эстонию, кусок Финляндии, Бессарабию и Буковину. Как показал в своей новой сенсационной книге «Ледокол» Виктор Суворов, Сталин одновременно планировал и нападение на гитлеровскую Германию. Это подтверждено недавней советской публикацией о приказе Жукова от 15 мая 1941 года. Меры по закрепощению рабочих и по военизации труда, принятые в 1940 году, имели под собой таким образом четкую логику. Это была, разумеется, сталинская логика рабовладельца и агрессора. Тем более печально, что система трудовых резервов так надолго пережила своего создателя. Сегодня яснее ясного, что пользы советской экономике она не принесла. 4 октября 1895 года, 95 лет назад, родился Рихард Зорге. Немецкий коммунист, он верой и правдой служил советской разведке, сперва в Германии, затем в Японии. В 1937-1938 годах многих советских агентов за рубежом отозвали в Москву и там расстреляли. Ведавшего ими начальника иностранного управления НКВД Слуцкого, дабы не пугать остававшихся за границей шпионов, не расстреляли, а отравили прямо в здании НКВД и похоронили с почестями, как якобы умершего от сердечного приступа. Но когда он лежал в гробу в клубе НКВД, многие опытные сотрудники увидели у него на лице характерные пятна, свидетельствовавшие об отравлении. Так или иначе, слухи о расправе с возвращавшимися шпионами достигли ушей Зорге, и он не пожелал возвращаться. Тогда в СССР была арестована его жена. Не зная об этом, Зорге продолжал служить Сталину. Он выведал дату предстоявшего нападения Германии на Советский Союз, но Сталин игнорировал его сообщение. Как было недавно показано, опять-таки Виктором Суворовым, Сталин не поверил Зорге не по наивности, не из слепого доверия Гитлеру, а именно потому, что Зорге уже считался невозвращенцем, то есть как бы вражеским агентом. Затем японцы разоблачили и арестовали Рихарда Зорге, а в 44-м году расстреляли. Говорят, они сделали попытку отдать Зорге Сталину на каких-то условиях, но Сталин условий не принял. При Хрущеве о судьбе Зорге была создана легенда, большей частью фальшивая. Теперь 2 коротких напоминания. 3 октября 1895 года, 95 лет назад, родился Сергей Александрович Есенин. Он покончил самоубийством в 30-летнем возрасте. 29 сентября 1930 года, 60 лет назад, умер знаменитый русский художник Илья Ефимович Репин. После захвата Советским Союзом Карельского перешейка в 1940 году поселок Кокколо, где он жил, переименовали в Репино.
Спасибо, Леонид Владимирович. В завершении, тут у нас несколько минут осталось, я покажу вам подарок, который прислали, в общем, не столько мне, сколько вам. Это несколько пачек денег. Но только деньги заведомо фальшивые. Так и написано. Покупайте наши деньги. Одесса. Особый экономический район города. Всем кооператорам, индивидуальным ракетирам. Значит, вот такая...
Прекрасно.
Карта Одессы – 1 миллион талантов. Это такая вот у них деньга.
Денежная единица.
Да. Фальшивый монетный двор Одессы мамы. И написано на деньге. А уж если талантливо, то не фальшиво.
Прекрасно.
Ну, уж больно бумага
красивая.
Водяная бумага. Бумага
хорошая. Как денежная.
Ну, там водяных знаков, правда, нет, но бумага очень хорошая.
А вот вы сказали 1000. 100 тысяч талантов.
Да, 100 тысяч.
Здесь миллион.
Переверните.
У меня миллион.
Да, ну-ка переверните.
У меня миллион, 6 нулей. У меня 1 006 000. Да, да,
дальше,
да.
Дальше 200 лет Одессы.
Совершенно прекрасно.
Значит, 789 год, взятие Хаджибея. Под скрипт Катерины II Хаджибей стал Одессой. И деньга называется «Одна Катенька».
А вы знаете, почему «Одна Катенька»? Да. А потому что 100-рублевую бумажку белую называли Катеринка.
Далее, в России всегда. Далее деньга называется... 12.
Все, вы, извините, вы же не прочли, что здесь в углу написано.
Подделка карается историей. Наоборот, еще. Да. В истории на деньге написано: у каждого свое место.
Прекрасно. Прекрасно.
Следующая деньга называется 12 трезвости Кружейро. 12 кружек с пивом стоят в кафе Гамбринус. А сзади написано: указ о борьбе с самогоном и вареньем.
Оново.
Да. Самогоном и вареньем.
Цукор, силь и, значит, наркомовские 100 грамм в шприце. И король дует на пиво Гамбринус.
Прекрасно.
А вот 4 франка бумажка, в 4 франка. И нарисовано на ней 4 франка. Франк де Рибас, франк де Ришелье, франк Ланжерон и франк де Волан. 4 одесских франка. И написано: все франки в гости будут к нам. Франки, франты, фраки, франко-масоны, Порто-Франко, франкирование, франкизация и франко.
Прекрасно.
Порто-Франко – свободный молодцы. Город, свободный экономический район.
И живающая Одесса старая.
Да. А вот деньга в один мат.
Один мат.
Да, и написано: горький мат, ист мат, мат фей. Мате, мат и ка. Эта цензурная купюра обеспечивается золотым запасом слов. И внизу написано: ревматизм, приматы. И мат – это цель партии в шахматы. И, значит, здесь вот матч Малер и Геллер. Фальшивомонетный двор Одессы, мамы. Вот вам, пожалуйста, один шах и один мат деньга.
Прекрасно, сэр.
Это слушайте, вот от... Сева, у вас же тут масса пачек.
Совершенно
да.
Великолепные. Они все разные. Они все разные.
Совершенно великолепные деньги.
А вот вторая пачка деньга называется «Одесский фунт лиха». У нас фунт стерлингов, у них фунт лиха. «Одесский фунт лиха». И, значит, нарисованы всякие здания одесские. Казначейский проездной билет 7.40.
Забавно.
И, значит, 1 апреля датирована деньга. И сзади на таких надгробных небольших камнях написано: фальшивые деньги и ноты в Одессе не проходят.
Прекрасно.
Обязателен к приему на одесских свадьбах, вокзалах и вагонных ресторанах. Следующая деньга называется 7 лир, как в Италии, но лиры нарисованы на деньге. Это Багрицкий, Катаев, Олеша, Инбер, Бабель, Ильф и Петров. Вот эти 7 лир, в честь них деньга. Подделка невозможна, написано на обороте. Они неподражаемы.
Чисто одесские.
Наверху.
Чисто одесские,
чисто одесские деньги. И еще одна деньга называется Дерибасовская. 2 одесских лева. И 2 нарисованных, да, одесские левые деньги. И, наконец, 1 дюкат. Ну, территории дюк свободного Ришелье. Хождения дюк дальше.
Да, да, да.
Ну, в общем, тут у нас подошло дело все к концу. Мы оставим вас с отрывком из группы «Бахыт Компот». Песня называется «Зеленоглазая». Это, в общем, как бы пародия на все советские эстрадные песни разом. Мы же веселье и хохотание кончаем. Прощаемся с вами до будущей недели. Счастливо, друзья!
Я ноги увидел твои зеленых чулок, зеленый огонь твои глаз засиял в облаках, зеленый, как елка, к тебе подкатил Мерседес, зеленые фары включил и мгновенно исчез. Зеленоглазая.